Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. И сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, после новогодних праздников особенно многих волнует, многие они слышали. Это вот, помните, нам обещали, что у нас со спиртом в стране наконец-таки будут разбираться и прекратят добычу и производство нелегального спирта, и все будет только легально, все будет качественно. И, в общем, на все это дело придумали такое айтишное решение. Сделали единую государственную автоматизированную информационную систему, которая предназначена для государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вот сегодня как бы у нас такая эта тема, после Нового года она такая актуальная, мне кажется. Мы об этом поговорим. Но и кроме всего прочего, мы, естественно, поговорим и о других сферах IT и применении IT для автоматизации торговых предприятий. Поговорим мы об этом со специалистом, с менеджером по продукции группы компании «Пилот» Алексеем Шабаном. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, добрый вечер, слушатели.
Да, вот сегодня про спирт сейчас сразу попрошу готовить вопросы наших уважаемых радиослушателей, и если есть бизнесмены, которые как-то так или иначе с этим связаны. Но, Алексей, прежде чем поговорить про основную тему, которую мы сегодня выбрали, вот в предыдущей программе, которая у меня была только что «Глобальная деревня», мы очень долго спорили, обсуждали с нашими радиослушателями о том, что о словах Германа Грефа, о том, что Россия проиграла конкурентную гонку в технологиях, и мы страна уже как бы отставшая с точки зрения технологий. Вы, как вот сегодня, вы для меня самый неудачный гость с этой точки зрения, потому что я всем рассказываю, что ко мне в программу iTech приходят представители российского бизнеса часто, которые внутри России делают свой бизнес, свои идеи, свои разработки, свои внедрения, патенты. А вот вы представители компании, которая занимается, в принципе, интеграцией автоматизированных комплексных решений. И я так понимаю, что большинство этих автоматизированных комплексных решений очень далека от лейбла, сделанного в России. Или я ошибаюсь?
Нет, на
или
самом
меняется
деле
как-то? Вот вы расскажите в двух словах сначала там часть программы о том, как обстоят дела у интеграторов автоматизированных комплексных решений, то есть сколько там отечественного продукта, сколько западного продукта, потому что я вижу у вас там на сайте баннеры, и у вас там и майкрософтовский, и самсунговский, вот все российское-российское такое, да? А зато компания у вас большая, и представительств огромное количество, и в большом количестве городов, что, наверное, здорово и хорошо по всей России. Там, наверное, около 20, наверное, филиалов, если не больше, наверное.
30 филиалов.
30 филиалов. Вот как дела обстоят? Все плохо или меняется сейчас тренд? Говорите, как есть.
На самом деле, ну, с точки зрения интегратора в ритейле, наши решения не только не уступают западным решениям, да,
но наши это какие?
Российские разработки.
Софт или железо тоже?
Софтверные. Про железо мы не говорим, действительно. Мы тут действительно отстали, и мое мнение про там процессоры Эльбрус Байкал, но оно, наверное, будет также со многими специалистами, что наша страна действительно потеряла здесь большой промежуток времени.
Но да, согласитесь, что хорошо, что мы их сумели сохранить. И есть шанс, он небольшой.
Ну, есть шанс.
Есть, что они есть шанс, смогут догнать. Будет рынок, будут деньги, смогут быстрее догнать.
Безусловно.
Пока рынка нет.
Безусловно. То есть если эти компьютеры, Эльбрус и так далее будут по ценовым характеристикам доступны, то мы с удовольствием будем делать наши...
У меня в гостях они будут доступны, если будут оптовые заказы.
Мы будем наши решения также адаптировать под эти продукты.
Это несложно, кстати. Я думал, намного сложнее.
Пока что, безусловно, с точки зрения оборудования мы используем европейские, американские, тайваньские бренды, ну, как и любые компании.
А софт российский все-таки он не отстает вообще никак?
Софт, безусловно, наш не отстает.
То есть говорите о том, что все пропало совсем.
Нет, все пропало совсем. Но мы же знаем, что большое количество российских разработчиков работают на западные компании, пишут конкурентные.
Ну, они работают для них, а не для нас.
И наши компании работают на западном рынке, пишут конкурентные программы обеспечения, поэтому здесь не все потеряно, ну уж тем более с точки зрения интеграторов в ритейле. Российские решения конкурентоспособны, российские решения развиваются и где-то даже развиваются достаточно быстрыми, интересными темпами.
А вот можно сказать, что, если про российское железо мы так как бы хватаемся за голову и горько плачем, объективно, да, это то, что мы, к сожалению, потеряли, но шанс возродиться есть, но очень тяжело, пока рынок не создадим для наших решений. А вот в Европе как обстоят дела? Есть европейские железные решения? Потому что мне кажется, что, по сути, остались Китай и Штаты. Европейских железных решений, какие?
Тоже ведь? Я конкретно компании называть не буду.
Сложно себе представить там турецкое железо.
Нет, есть прекрасные компании, работающие в Германии, Великобритании, выпускающие конкурентоспособные аппаратные решения, и мы также ими пользуемся.
Франция, Италия, Испания. Великие испанские процессоры.
Великих испанских процессоров нету, но если мы историю посмотрим, в Великой Испании не было IT-компаний такого мирового уровня, а ведущие страны, как Великобритания, Германия, в том числе и Франция, у французов тоже есть прекрасное решение.
Знаменитые французские сервера. И вот я про это же, да, вот мы говорим, в России все плохо-плохо.
Мы же, когда говорим про IT-решения, аппаратные решения, мы же не только используем там сервера какие-нибудь, да?
Да, понятно.
Если мы представим, к примеру, терминалы оплаты банковской, это уже настолько вещь, вошедшая в наш рынок, и если вы посмотрите, присмотритесь как специалист, обратите на наименование бренда, вы увидите терминалы одной известной французской компании. То есть не все плохо, рынок поделен, безусловно. Процессоры, наверное, делят там несколько компаний, такие как Intel, AMD. А некоторые виды железа производятся во всем мире, в том числе и что-то производится у нас в России.
Да, и завод Микрон в Зеленограде.
Микрон в Зеленограде, да.
И на самом деле производят.
Производят, безусловно.
Доля рынка, конечно, если мирового убрать, там ее не видно, и под микроскопом не рассмотреть, но сказать, что все пропало нельзя, но пропало много.
Нельзя.
Объективно надо признать.
Я думаю, мы догоним.
Но по софту мы вообще не отстаем.
Абсолютно не отстаем, можно смело говорить.
Олег нам напоминает, что ARM в Великобритании развит. Это, кстати, да. Англичане в этом молодцы, они развивают эту технологию.
Безусловно.
Ладно, возвращаемся к спирту. Почему это так важно? Что это за решение такое? Что ждет конечного потребителя, что важно нашим радиослушателям? Что ждет продавцов, производителей, и вообще, как эта система? Потому что ты понимаешь, что рынок спирта с точки зрения денежного выражения, он большой.
Да.
И он серый в значительной части.
Здесь тоже...
Похоже ли вот эта ЕГАИС-система на то, что там Платон делает с дальнобойщиками, выводя это все в белый рынок? Или это нечто другое, или это более технологичное решение, и не такое дорогое для государства?
Здесь с Платоном сравнивать как минимум некорректно. Все-таки система ЕГАИС изначально развивалась с середины 2000-х годов. Первоначально к данной системе были подключены оптовые производители, производители спиртосодержащей продукции, то есть все наши ведущие предприятия. Так или иначе, они отчитывались через систему ЕГАИС о производстве спирта и спиртосодержащей продукции. В 2015 году было подписано уже постановление о том, что надо бы к этой системе подключить и оптовиков, а также розничные сети. То есть здесь с точки зрения государства, в первую очередь, наверное, забота, можно усмотреть заботу о конечном потребителе, так как государство будет контролировать всю цепочку от производителя до конечного поставщика и будет гарантировать, что этот алкоголь был легальный. Да, поэтому здесь таких прямых сравнений с Платоном, как минимум, уже некорректно. Система на каких-то этапах работала достаточно продолжительное время, а в рознице и у оптовиков начинает внедряться и работать с января.
Ну вот Иван пишет, что наше правительство приложит все усилия, чтобы угробить все производство, чтобы любой рынок стал серым. Вот читает, я так понимаю, что и система ЕГАИС направлена на то, чтобы усложнить жизнь производителям, продавцам, и в итоге цены увеличатся. Ну,
опять же, оговорюсь, производители работали. С 1 января к системе подключились оптовые поставщики.
А что за система такая? Что она фиксирует? Это в ручном режиме вносится или это какие-то...
Нет,
на производство ставятся чипы?
Ну, если уж совсем утрированно, да, к этому подходить, то у производителя на линии стоит принтер, ну, если это крепкий алкоголь, принтер и счетчик, который считает количество выпущенной алкогольной продукции и обклеивает это акцизными марками.
И прямо обойти это невозможно?
Ну, обойти это можно, наверное, все что угодно, но... А как раз второй этап и, наверное, сделан для того, чтобы меньше обходов было.
Расскажите, что это?
То есть второй этап. С 1 января у нас к системе ЕГАИС подключились оптовики. То есть сейчас любая оптовая отгрузка с 1 января в сторону ритейлера, то есть магазина какого-либо, будет фиксироваться через систему ЕГАИС. Товарно-транспортная накладная проходит по зашифрованному каналу и приходит в магазин. Магазин, либо, ну, если мы говорим, там, бар, ресторан, подтверждают факт этой поставки через
систему. Вас же все будут ненавидеть в барах и в ресторанах. Там ведь столько серого алкоголя продают. Ну, правда же.
Бары,
так думаю, процентов 70.
Вот это бары и очень... рестораны, они,
а тут все хоба, еще и налоги будут считаться автоматически, я так подозреваю.
Вполне возможно. Но акцизные сборы так или иначе будут отправляться в сторону государства. С точки зрения магазина, магазин с 1 июля 2016 года нынешнего должен будет отчитываться и о реализации алкоголя. То есть сейчас они в течение нескольких месяцев в пилотном режиме учитывают и формируют журнал учета алкоголя, продаж. То есть как этот журнал формировать... остается на совести магазина, но как бы многие крупные, особенно магазины, крупные сети уже работают по новым правилам, которые должны будут внедрены только в июле. То есть на этой цепочке...
Ну, в июле, так понимаю, уже завершающая стадия внедрения этой системы на том этапе, который сейчас есть.
С 1 июля все продавцы, кроме сельской местности, там надо по закону отдельно посмотреть, и Республики Крым, там города Севастополь, обязаны будут в полном режиме отчитываться о реализации алкогольной продукции через систему ЕГАИС, через то есть информационные каналы, никак иначе. То есть ручное заполнение журнала, сдача там накладных от руки невозможно будет. То есть все только онлайн.
А вот ваша компания что в этом направлении делает, производит, что предлагает? И вообще вот ваша оценка как эксперта, рано или поздно ведь любая торговля, да, придет к подобному роду контролю, когда все будет уже автоматически, и сложно что-то будет там из-под полы продать. Алкоголь — это один из первых, ну, потому что рынок большой и рисковый, и смертельных исходов очень много, да, там, этим же, под этим флагом все это дело внедрялось в том числе.
Ну да, это один из поводов, да, ускорения внедрения. Наша компания занимается автоматизацией ритейла, то есть мы поставляем POS-оборудование для магазинов, полностью комплекта. Также являемся разработчиком собственного программного решения. Соответственно, как только...
Российского программного
решения, да, под названием Profit S, богатой историей, и с интересным развитием этого продукта. Так вот, когда только были, принимались документы, да, рассматривались законодательными органами о ЕГАИСе, мы уже начали вести работу, ну, наверное, как и многие. Соответственно, мы наше программное решение адаптировали на работу с универсальным транспортным модулем ЕГАИС, который теперь во всех магазинах стоит. И сейчас ряд наших заказчиков уже с 1 января, а некоторые и до Нового года, перешли на формат работы по новым правилам, то есть благодаря нашему софту. С точки зрения магазинов, ну, постарались сделать. максимально мягкое внедрение этой системы ЕГАИС без каких-либо сбоев. Ну, к сожалению, они не всегда как бы возможно это проконтролировать, но тем не менее. То есть ряд наших клиентов уже перешел на эту работу.
А с 1 июля должны перейти все, да, уже?
С 1 июля все. Ну, смотрите, этапы, они простые. С 1 января ритейлер, конечно, да, должен отчитываться о факте продажи алкогольной продукции, то есть магазины должны заполнять...
С 1 января?
С 1 января вот магазины, да, должны заполнять электронный журнал. Ну, не электронный, просто журнал, в каком виде он будет заполняться. Здесь на магазине остается право. Заполнять его можно через универсальный транспортный модуль, через систему ЕГАИС. Заполнять этот журнал можно в бэк-офисном приложении, в какой-то системе управления товародвижением. И заполнять можно с помощью кассового софта. То есть мы постарались сделать так, чтобы нашим заказчикам можно было бы регистрировать факт продажи алкоголя и заполнять этот документ, который, ну, жизненно необходим. То есть регистрировать все эти продажи.
Вадим пишет прямо нам сообщение на наш сайт, говорит москва.ру, что подсчитывать русскую водку с помощью импортных технологий — это ж позорище. Софт российский, нормально все. Там железки просто импортные. Но мы уже про железки сегодня поплакали, Вадим, вместе с Алексеем.
Да.
То есть поэтому подсчитывать русскую водку будут российские технологии, которые говорят на одном языке и понимают друг друга.
Тут не только русскую водку подсчитывают, тут любая алкогольная спиртосодержащая продукция от пива медовухи, заканчивая крепкими спиртными напитками.
К чему это приведет для рынка и насколько, как вы думаете, повлияет на цены, и на что теперь должен обращать внимание с 1 января? Потребитель, приобретая алкоголь в магазине, что там должно быть, чтобы понять, какие вот технологии, может, про технологии, какие технологии пришли к тому, что, посмотрев на продукцию, мы скажем, поддельна она или не поддельна?
С точки зрения покупателя, в принципе, ничего не изменяется. Придя в магазин, купив, придя на кассу, точнее, с какой-либо алкогольной продукцией, ему на кассе должны это продать. Внимательный покупатель присмотрится, если он покупает крепкий алкоголь. Кассир незаметным легким движением сканирует еще акцизную марку. Да, вот это важный момент.
Раньше такого не было,
раньше,
да?
Такого просто не было. Просто
был один сканер, просто, а теперь, да, два сканера. Для товара на цену, чтобы из своих баз убрать, и на акциз, которая как раз-таки связана со системой ЕГАИС, правильно?
Ну, кто-то оставил один сканер, умеющий читать двухмерные марки, кто-то сделал дополнительный. То есть, безусловно...
Но два раза он должен просканировать, две точки.
Два раза,
две
первый точки. Штрих-код
может
товара.
Быть, сканер может быть один.
Сканер может быть
Но
один.
Сканировать два раза.
Два раза. Первый — это штрих-код товара, второе — это акцизную марку.
Вот на что, друзья, обращать внимание надо. Если этого не сделано,
да,
вероятность покупки...
Да, вероятность покупки...
Неликвидного товара резко увеличивается.
Да. Хорошее кассовое решение.
Особенно где-нибудь, вот, извините, перебью, в какой-нибудь маленькой палаточке, где вообще нет никаких сканеров.
Маленькая палаточка, в принципе, не должна продавать алкоголь.
На пиво, вы же говорите, на пиве тоже.
Но на пиве нет акцизных марок.
Тоже верно,
тоже такой момент.
А как ЕГАИС работает с не с крепким алкоголем?
Просто факт продажи этого товара отправляется в систему.
То есть никак не сканируется
дополнительно? Акцизная марка не сканируется. Но нужно понимать, что если мы говорим про контрафакт, с точки зрения пива, контрафактного пива практически у нас нет. То есть в основном
алкоголь,
подделывают, да? Крепкий алкоголь и элитный алкоголь. Да, мы помним до Нового года историю с поддельным виски, где люди травились в регионах. Там,
да, я думаю, что
партиями.
На Новый год вот приходишь в какой-нибудь большой супермаркет, и как увидел продукцию одной известной российской компании производства шампанских вин, и думаешь, они столько выпускать не успевают, сколько продается в этом магазине.
Ну,
то есть вот все в этом.
Защитил крупные магазины. Крупный магазин как раз в первую очередь не заинтересован в том, чтобы отравить или еще как-то обмануть клиента. Он в этом плане работает над лояльностью. Я бы побоялся в какой-нибудь маленькой точке покупать. А крупный магазин как раз и крупные сети первые, кто начали внедрять в себя систему ЕГАИС и подключать ее. То есть...
Я вижу, нам уже звонить просто начинают. Я думаю, что, уважаемые радиослушатели, мы вот буквально через 5 минут уже вот будем принимать ваши звонки. Вы готовьте вопросы. Их, думаю, должно быть много по поводу того, как теперь алкоголь с помощью высоких IT-технологий российского производства софта, ну, к сожалению, западного железа, нам с вами удастся избежать разных проблем. Все-таки на подорожание продукции это как-то сказывается или нет?
Ах, ну смотрите.
Потому что ведь надо купить новый софт, в том числе в вашей компании, да, вы за счет этого живете. Нужно купить какие-то новые железки.
Ну смотрите, с точки зрения затрат, для наших клиентов, для наших заказчиков мы модуль EGIS, работающий с EGIS, предоставляем бесплатно, как и, в принципе, многие интеграторы это сделали, да. Немножко, наверное, не повезло тем, кто работал на западном софте, потому что, ну, работая на зарубежном решении, очень тяжело объяснить зарубежному партнеру, что в России это обязательно и нужно делать. Модуль работы с EGIS мы предоставили бесплатно. Безусловно, сети потратились на закупку сканеров двухмерных, безусловно, сети затратились на приведение своих принтеров для печати двухмерных кодов.
И все это в итоге отразится на стоимости продукции?
Ну, на алкоголе точно, скорее всего, не отразится, но, безусловно, какой-то процент к ценообразованию добавит, потому что затраты, ну, отнюдь не маленькие получились.
Нашу программу часто слушают, и в основном я доволен, что мы за год у нас появилась аудитория, которая разбирается в технологиях. Вот Юрий спрашивает сразу вам, Алексей, в лоб вопрос, а какая база данных используется в вашем софте?
В нашем софте у нас свой формат базы данных на кассе. Абсолютно бывает. У нас решение давно на рынке и своя база данных. А для серверов мы пользуемся SQL.
Юрий, давайте вместе с вами согласимся, что там вряд ли своя. Она, скорее всего, гибридная. Там свои только настроечки и сборочки могут быть. А SQL используете где?
На серверах.
Вот. А Вадим вам вдогонку пишет, что операционка импортная, компилятор импортный, а остальное решение вопроса — это фигня. Так в чем российские технологии? Но у нас, вот понимаете, вот у нас русские люди, они такие. И вот все, что касается нашего, должно быть все наше на 100%. Но мы живем в веке, когда страна интегрирована, и весь мир он интегрирован между собой, и нельзя не использовать то, что есть у других, дешевое и качественное.
Ну, из российских языков программирования, если уж так говорить, я знаю только учебные, да, которые непригодны для написания каких-то решений конкретных. Да. Здесь нужно трезво понимать, что практически весь мир работает на импортных языках программирования.
Я бы назвал их уже международными.
Международные
они языки
программирования.
Вряд ли кому-то принадлежат, они же доработаны.
И компании международные.
И вот нам Алекс пишет, что в Польше на бутылке есть код, который можно проверить по телефону, а у нас в EGIS еще получше все, правильно?
Смотрите, как будет работать EGIS. То есть не договорили. Как раз важный момент. Если акцизная марка просканировалась, а чек не закрылся, значит, нужно бежать с такого магазина. Потому что, ну, транспортные модули, система EGIS не фиксирует такую поставку, и касса автоматически не даст продать.
То есть, если вы видите, что там продавец...
Какие-то проблемы.
Добропорядочный продавец, который работает в соответствии с законодательством, пытается просканировать акцизную марку, а касса ему говорит, что что-то не получается, и он, ой, сейчас вызовем администратора, он там нажмет на секретные кнопочки на кассе, да, и все у вас произойдет, то лучше такую продукцию не брать.
Ну, может быть. Но тут тоже есть проблема. Мы за систему EGIS не отвечаем. Это закрытый формат, закрытые протоколы. Да? По идее, честный продавец, если он уже сканирует эту акцизную марку, то он уже готов работать с системой и готов предоставить хороший алкоголь пользователю. Да? А последующим этапом для покупателя, для клиента будет печататься чек, а в чеке будет QR-код. QR-код.
Прямо в чеке в самом?
В чеке. В конце чека будет пропечатан QR-код. С этим QR-кодом он может просканировать с помощью мобильного приложения. Там содержится гиперссылка на систему Федеральной службы Росалкогольрегулирования.
И какую информацию?
И посмотреть, легальная ли это бутылка, либо нелегальная. То есть...
А может быть, в реестре написано, что вы купили нелегальную бутылку?
Нет. Если... каким-то образом купили нелегальную бутылку.
Я знаю, что будет.
Регулирование.
Я знаю, что будет. Будет как в Microsoft. Будет заблокировано и будет написано, вы не можете открыть эту бутылку, пока не ведете лицензионный ключ.
Не ведете, да, ключ. Нет, на самом деле...
Что такое будет?
Если данные ушли в систему EGIS, а каких там сравнений нет, ну, наверное, какие-то последствия будут именно для ритейлера. То есть, ну, таким образом, чек, если пропечатался, QR-код есть... Идем на сайт ЕГАИС, проверяем. У нас вероятность близка к 100%, что это легальный алкоголь, и можно смело его раскупоривать.
У меня есть подозрение, что наш радиослушатель Вадим, который прислал очередной вопрос, он на самом деле уже задумывается об открытии нового бизнеса. Он спрашивает, а двухмерные сканеры отечественные?
Ах, и двухмерные сканеры не отечественные.
Вадим, у вас есть шанс занять нишу отечественного производителя двухмерных сканеров. Приходите ко мне в эфир, и мы будем рекламировать ваши двухмерные сканеры и всем рекомендовать. А Алексея попросим, чтобы он, продавая свой софт, рекомендовал тоже ваши сканеры, потому что они отечественные.
Ну, для Вадима могу сказать, если он хочет двухмерные сканеры разрабатывать, то ведущие корпорации мировые, которые производят эти двухмерные сканеры, начали с 50-х, 60-х годов эти технологии.
Ну да. Вопросы уже начинаются по поводу языков программирования, но мы все это продолжим, и ваши вопросы буквально через 3 минуты. Сейчас прервемся на новости, потом реклама, и продолжим. Готовьте свои вопросы.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Продолжаем программу iTech, и сегодня у меня в гостях Алексей Шибанов, менеджер по продукции группы компании «Пилот». И мы готовы отвечать на вопросы наших радиослушателей. 7373948, код Москвы 495. Звоните нам, мы ответим на все ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, еще раз Николай.
Да, Николай.
Скажите, пожалуйста, почему у нас не хватило, то есть хватило мозгов сделать софт, как вот ваш собеседник говорит, но когда-то у нас не хватило мозгов сделать железо это.
Хороший вопрос философский, Николай. Давайте попробуем.
И еще вопрос такой. А нельзя ли как-то, чтобы вот это дело все упорядочить, электронную метку просто в пробку сделать, чтобы было труднее подделать? Вот ведь марки подделывают или воруют, наклеиваются.
Так нет, марки-то подделать можно без проблем. А как вы подделаете данные в базе данных, когда сканер сканирует и будет проверять, есть ли эта марка в базе?
И еще вот такой как бы под вопрос. Вы помните, как-то месяца три назад фура с водкой перевернулась где-то там в степи.
И у кого-то праздник был?
И таскали неделю машинами. И никто не пытался остановить местных жителей, ни полиция, ни хозяева этой фуры, чтобы остановить разграбление.
А вот теперь в продажу эта водка не сможет поступить, если она не зарегистрирована в системе ЕГАИС. Пусть таскают, а продать не смогут.
На щупальце очень сильно.
Вот хороший вопрос. Мне тоже на самом деле интересно, Николай, да, и вот я согласен с вами, что рынок-то огромный, согласны ведь, да? Огромный.
Опасно,
вот, Алексей, вы не боитесь в этом рынке играть? Спасибо, Николай, за ваш вопрос. Спасибо.
Ну что ж, давайте тогда по порядку. Первое, почему проще догнать на уровне программного обеспечения, чем по железу? Железо за собой требует, и производство оборудования требует каких-то технологий, научных изысканий и так далее, и так далее.
Софт написать проще и дешевле.
Софт написать проще и дешевле, и быстрее подготовить программистов. Да, у нас страна сильна математиками, теоретиками, программистами.
А почему крупные западные компании, там HP, Oracle и так далее, с железом хорошо так в свое время развернулись? А вы вспомните, как они поднимались, какой у них был оборонный заказ со стороны Министерства обороны Соединенных Штатов Америки? Вот если российское Министерство обороны в своем нынешнем виде сделает заказ на производство отечественного железа, я думаю, что желающих, вот как Вадим наш, да, который программист, на самом деле, оказывается, пишет, что он программист. Хотя и железячник тоже. Вот если вот такие, как он, смогут, собственно говоря, сделать компании, которые и смогут железо поднять. А без заказа, без денег, без рынка невозможно с нуля поднять железную отрасль. Это факт.
Ну, здесь безусловно. Я думаю, Министерство обороны делает заказы на железо, на производство. Но заказы достаточно маленькие. Все-таки у нас бюджеты по сравнению с Америкой немножко отличаются. А второй момент, у нас достаточно долгое время вообще, в принципе, ничего не производилось. Вы сами помните годы, когда все пытались выжить, не то что как бы какое-то производство налаживать. Здесь 5-10 лет отставания, их очень тяжело наверстать. Здесь требуются действия, ну, прям колоссальные.
Давайте скажем так, что за 5-7 лет грабежа российских технологий на советских предприятиях, которые еще были действованы западными компаниями, мы потеряли не 5-7 лет развития, мы потеряли лет 20-30 развития. Вот для того, чтобы наверстать то, что было разворовано, украдено и потеряно в эпоху великих демократических перемен под президентством господина Ельцина, и команды Гайдара и же с ними. Вот приходится сейчас нам все это дело 20-30 лет потратить на то, чтобы догнать, но уже там 10 прошло, да, и мы видим, результаты есть.
Результаты есть.
И то, что мы в свое время не потеряли Байкал, да, в смысле, не потеряли Эльбрус, а появился Байкал, да, он лицензированный, да, он там с очень с натяжкой, можно назвать, своим, но производство в России... технологии лицензированы, но сейчас все это делают, это нормально абсолютно, он свой.
Безусловно, мы будем только надеяться и рады, если наша отрасль производства железа ускорится.
Я думаю, что, Алексей, если у вас будет возможность вместе с интеграцией вашего софта рекомендовать покупать железо отечественного производства с такими же характеристиками по такой же цене, как западное, вы с удовольствием это будете делать.
Безусловно.
И я вот с кем бы ни разговаривал, бизнесмены все говорят, дайте нам такое же качество, такую же цену, ребята, мы пошлем этих западных вендоров куда подальше и сами все будем делать с удовольствием.
Ну, по крайней мере, добавим линейку отечественного, расширим линейку отечественного.
Да, давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да,
здравствуйте. Ну, вообще-то странно, конечно, за каждой бутылкой гоняться. Я думаю, что ни в одной стране досконально такого нет.
А это автоматически? Гонять... Зачем гоняться? Не надо, оно автоматизировано все. Выдается...
Автоматом. Бутылка да, продается, покупается.
Ну, отследить можно каждую бутылку, да, будет, да, действительно каждую.
Ну, можете себе представить, вот... поймать одну собаку блохастую или за каждой блохой гоняться в этой собаке искать. Ну, глупость. Абсолютно.
Собаку блохастую должны...
Дайте я закончу сейчас.
Подождите, не дам, Николай, да, не дам, подождите. Блохастую собаку должны ловить правоохранительные органы. Программа немножко другому, технологии.
Да нет, должны ветеринары ловить, пока еще преступление там не совершено, тоже ничего верно, не сделано, просто верно, она не должна, ее нужно прививать, чистить. И вообще,
сегодня немножко
там,
о другом.
Гигиена большая, понимаете, панацеи нет. Вот где есть гигиена, там нет вот блох, понимаете, а когда у вас везде грязь, когда у верблюда спрашивают, вот почему ты горбатый такой, он говорит, не, на спине, спина горбатая, он говорит, что у меня прямое, у меня и ноги такие, и все остальное такое же, это все глупость. Найдут, как я помню, когда у нас отклеивали эти марки, сдавали по счету, точно так же эти пачки ходили туда-сюда, найдут, как базу менять, и не такие вещи, банковские карты, он банки ставят на уши, а уж с бутылками с этими пустыми разберутся. Не в этом дело. Я уже сбили меня, хотел... Ну, хорошо. Значит, по поводу железа и по поводу программы, по поводу монокристаллов и всего, вот хочу сказать, что, ну, в общем-то, был свидетелем на некоторых этапах, когда к нам убегали американцы при Хрущеве, и до 64-го года у нас и элементная база, и... Ну, вообще, немцы привезли монокристаллы кремния, как выращивать в Сухуми, делать, пилить, травить, делать первые полупроводники. Мы были всю жизнь в передовых рядах до 64-го года. Наше ВП, где стояли эти две волшебные буквы, военное производство, ценилось в мире и везде. Но вот Брежнев начал бороться при помощи там Мехлиса и остальных, а продажной девки кибернетики, вот, по-моему, до сих пор эта борьба идет, и у нас наверняка ничего не будет. Если Чубайс полно денег, но он закупает там станки с шагом 90 нанометров, но ничего не получится. Но вообще это все тупик.
Ну, уже, считаю, по-моему, в Зеленограде там гораздо больше. Уже в Зеленограде.
Ну, 45. Более. Ну, какая разница? Все равно мы настолько отстаем, если по скорости, если начнем воевать, то...
Если не ошибаюсь, 8 в Тайване сейчас сделали. 8 уже в Тайване заводы делают.
Ну, понятно. Но у нас, я говорю, выше 45, по-моему, нет нанометров.
Ну, там ниже будет,
да. Да, ну, неважно. Ну, я говорю, все равно это все тупик, упрется в стену, мы будем догонять, не догоним.
Закончится и эпоха полупроводников.
Сказал, что время упущено, и невозможно нам создать те станки, которые будут делать новые станки.
Николай,
которые,
мы
которые
можем,
будут,
мы да, можем зайти в другую дверь.
Заканчиваю, разрешите? Да, я считаю, что все-таки, ну, мы должны, вот Греф правильно сказал про Дану Шестеров, что пора взяться за молодежь и учить ее, чтобы она уже додумалась, я говорю, ну, повторяю в десятый раз, до каких-нибудь квантовых или бионосителей, или чего-нибудь другое. Ну, это железо, вот этот хардвер, ну, это тупик, понимаете, все равно эволюционный тупик, невозможно в него упираться. Мы потеряем время и страну.
Вы же правильно говорите, эпоха полупроводников потихонечку заканчивается. И если квантовый сейчас процессор в России какой-нибудь студент изобретет и начнет внедрять, мы же все поаплодируем и скажем, браво, молодец, я думаю, что и государство поможет. Ресориус спрашивает, чисто ради любопытства, напитки типа портвейн и тому подобное тоже будут участвовать в ЕГАИСе? И сразу звоночек еще один примем, мы ответим на оба вопроса. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Здравствуйте, Борис Семенович. Как в вашей деревне Володина прошел Новый год и стоят ли системы ЕГРИС в ваших магазинах?
Ну, спасибо, ничего, Новый год прошел нормально, постреляли у нас тут, позапускали фейерверки и так далее. Живем, ну, как говорится, пока не тужим особо. Ну, что хотел сказать по поводу темы сегодняшней передачи. Дело в том, что я когда-то в конце 60-х годов работал на заводе полупроводниковых изделий. И вот, насколько я представлял, все, что мы делали, это бралось в Соединенных Штатах, передавалось в соответствующий НИИ, НИИ раздраконивал прибор, делал аналог советский, передавал нам на завод в наше ОКБ, в нашем ОКБ еще немножко ухудшали и передавали на производство, на завод, где мы уже непосредственно его изготовляли. Но изготовляли мы на оборудование, которое даже нам разрабатывали и некоторые проектные институты КБ Министерства оборонной промышленности. Но учитывая, что сегодня у нас, вы понимаете, проектных институтов и заводов осталось совсем мало, то говорить о железе сегодня, конечно, очень и очень сложно. Мне кажется, что надо идти по пути китайцев. Начать с копирования. Ну, это сложно, скажем так, в юридическом плане, ну, как-то выкручиваться. Начать с копирования, а когда копируешь, то и в голову приходят умные мысли по поводу того, как это можно изменить в сторону улучшения. И, глядишь, мы когда-нибудь, может быть, приблизимся к уровню Соединенных Штатов.
Спасибо, Борис Семенович. Ну вот нам подсказали уже, что можно к фотонным процессорам и технологиям немножко двигаться и забывать немножко про полупроводники. Тоже ведь
нет,
вариант?
Нет, ну... Проводники, я имел в виду, это когда-то было, конечно.
Да и до сих пор.
Ну, видите ли, Руслан, дело в том, что для того, чтобы что-то двигать вперед, надо иметь хорошую базу, хорошие тылы.
Это да.
Ну, а учитывая, что у нас сегодня профессия экономиста более престижна, чем профессия, скажем так, инженера-физика,
да?
То...
Да, есть в этом риск. Спасибо, Борис Семенович, за ваш звоночек и привет всем из деревни Володина. В деревню Володину, ну, точно.
Тогда
надо,
про,
кстати, в гости
про портвейн.
Да, да, про портвейн,
портвейн и,
про, и да.
подобные напитки все будут проходить через систему ЕГАИС. А, любой напиток, проще сказать, крепче кваса и кефира будет фиксироваться системой. А, в любом случае. То есть, есть ограничения. Под ЕГАИС не попадают малые производители пива, к примеру, или пивоподобных напитков. Но там объем меньше 300 тысяч декалитров в год. То есть это такие крафтовые пивоварни. То есть они не будут участвовать в этой системе. А все производители любой алкогольной продукции уже подключились к данной системе.
И это не право, это обязанность по закону.
Да, да.
Вот Вова спрашивает, что это очередная глупость, говорит, и эта база очередной распил. А вот скажите, пожалуйста, вот, Алексей, только честно, вот во всей этой системе вы видите какую-то возможность для коррупционной составляющей? Понятное дело, что русский человек, он в своей непредсказуемости гениален, и тут можно найти все, что угодно, но вот так вот, вот вы со стороны, если проанализировать, там для чиновников-то есть что попилить?
Да, на самом деле, наш чиновник найдет всегда, где что попилить. Я думаю, с точки зрения прозрачности, эта система достаточно прозрачна, и как бы она уже функционировала долгие годы, то есть она частично отлажена. Делается это в первую очередь в благих намерениях для потребителя. Я не думаю, что все так критично и плохо.
Надо признать, наверное, что... Возможность попилить по старой схеме была намного побольше.
Да, безусловно. Опять же, говорили про подделку акцизных марок и так далее. Да, безусловно, их можно и сейчас подделать, но они уникальны. И когда мы будем фиксировать эти акцизные марки через розницу, да, и отправлять в Росалкогольрегулирование, эта возможность уходит.
То они будут знать, в каком магазине, какая бутылка, марка, какой марки была продана, кто ее произвел, когда ее отгрузили.
Да. И если что-то не так, придут с вопросом по всей цепочке.
Да, от продавца до производителя. Еще один звоночек, может быть, от продавца или производителя, кстати. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Да, извините, вспомнил, что
хотел спросить. Да, вот как давайте. Англичане, ой, вернее, немцы подделывали фунты там и доллары, они не могли подделать эти все коды, скрытые цифры и прочее. Они научились печатать деньги вперед, понимаете? Ну, вы поняли, о чем я говорю? Тех, нет, которых нет еще. Они придумывали свои коды и запускали там год вперед это все.
Но в базе-то как там?
Да,
как,
поэтому как... я хочу вас спросить. Я считаю, что и с нашими марками там и прочими смогут, наверное, придумать, что в базе не будет, но касса будет пропускать, потому что якобы там не поступили данные или прочее. Либо коды эти, которые, они почти верные, но они когда-то в будущем будут. И будут опережать просто вас.
Да, чтобы типа касса будет думать, что она не пропустила не потому, что нет, а потому, что они успели обновить базу. То есть каждая касса должна подключаться к интернету, получается?
Касса должна подключаться. Смотрите, как выглядит архитектурно все это. В магазине стоит некий компьютер.
И вот, кстати, Резориус спрашивает, эта система не будет работать без доступа к интернету, получается?
Не будет работать без доступа к интернету, безусловно.
То есть в каждом магазине, на каждой кассе, каждая касса будет подключена к интернету?
Нет. Совсем не так. Как? Одно устройство, один компьютер должен подключаться к интернету. На нем стоит система EGIS, предоставляемая государством. Да? И касса обращается к этому компьютеру, да, к этому модулю.
А если
модулю.
Вдруг интернет закончился?
Если интернет закончился...
Нельзя будет купить алкоголь?
Можно купить алкоголь. Да, там есть отсрочка по отправке данных до 3 дней в систему EGIS. Но если компьютер, который является вот этим окошком к EGIS, с ним что-то произошло, он выключился, провод вылетел, сгорел или еще что-то, да, то есть если он недоступен в сети, тогда продажа невозможна алкоголя. Просто
купить
физически.
Будет никак нельзя?
Нельзя.
То есть для продавцов теперь, кроме того, что нужно будет покупать эти новые сканеры, нужно будет еще и сервер покупать, который будет обращаться к EGIS.
Здесь каждый выкручивается как может, но даже не выкручивается.
Да вы же наверняка, если... ваша компания уже какие-то решения на эту тему подготовила.
Есть решения, есть для крупных, для гипермаркетов, да, безусловно, они выделяют там сервер с бесперебойными блоками питания и так далее, и так далее, и так далее, который будет гарантированно работать. Если это небольшой магазин, там, формат у дома, да, торгующий алкоголем, в качестве компьютера EGIS может работать обычная касса, нет, не смартфон, там требования от разработчика системы, именно Windows-машина.
Кого расстреливать? Кто пролоббировал именно Windows-машину? Почему Windows? Почему? Вот какая технологическая необходимость в законодательно была? Вот еще. Финал нашей программы. Наш законодатель требует установки Windows для того, чтобы этот сервер общался с базой EGIS. Кто же это придумал-то?
Это лежит на стороне Росалкогольрегулирования. То есть мы готовы.
Кто из чиновников пролоббировал? Кому в Microsoft занесли? Ну, это 100% решения, которые не принимаются путем рыночного регулирования. Это пролоббированное решение. Вот я сейчас... Алексей молчит, но...
Я не могу прокомментировать.
Да, но по его лицу видно полное согласие с тем, что я сейчас говорю. И вот кто смотрит нашу трансляцию в видеозаписи, вот есть камера, Алексей, вас не будет. Вы же специалист, вы сертифицированный специалист Microsoft. Вас сертифицировали на то, как лоббировать их решение.
Я сертифицированный преподаватель по Linux. То есть, на самом деле, первично год назад, когда принималось решение, был разговор, и в нормативных документах фигурировала Linux-машина. Потом
какая разница,
постепенно
ушло. Оставьте выбор для магазина. Вы как айтишник, я как айтишник. Наши радиослушатели понимают, что неважно, какая машина стоит. Linux стоит,
Windows
стоит, Android Linux. Стоит. Смартфон Android можно подключить и обмениваться данными. Не думаю, что там какие-то большие проблемы.
Здесь вопросы к разработчику этого системы EGIS со стороны государства.
Так вот оно, оказывается, где попилили деньги.
Это все туда.
Ну да, это как бы вот. Так что Владимир, который писал, мы нашли, где могли на этой системе быть нечистые схемы. И кто это придумал... И, кстати, Ресориус все-таки не слушал хорошо внимательно нашу программу, спрашивает, а как же сельпо в деревнях вернуться к самогону? К деревням, кстати, этот закон не относится. И еще звоночек успеем принять.
В следующем году будут подключены, через год.
Деревня Володина тоже будет подключена, и наш радиослушатель нам расскажет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло.
Алло, да. Николай опять.
Да, Николай.
Вот вам радиослушатель один сказал недавно, что, значит, как бы вперед это будет придумать, сделать, что обмануть, значит... Ну, компьютер или как-то. Ага. А, так вот вам примеры коррупции, вперед, все продумано уже.
Да нет, это предположили, мы сейчас обсудили.
Кто-нибудь придумает, как это обделать вперед.
Вот, да нет, вот. Меня больше, Николай, смущает то, что обязывают магазины ставить систему на базе Windows.
Так это, я и говорю, что это, выбора-то нету.
Выбора нету.
Ну вот коррупция.
Вот здесь она 100%. Вот почему? Вот я сейчас задаю вопрос. Вот задаю Алексею вопрос, кто? Он говорит, я не знаю. Это вот в Росалкогольрегулировании это придумали. Кто там за этим стоит и лоббирует? Я не знаю. Мы исполнители, мы делаем софт.
Так пусть тогда государство не обижается, если их кто-то объедет. Вот и
все. А мы с вами будем следить за тем, чтобы. А мы, кстати, поднимем вопрос, почему там Windows стоит. И министру связи, например, да, Никифорову, да, который сейчас активно пытается нам рассказать о том, что надо переходить на другие технологии, зададим вопрос, а с какого это, извините, пожалуйста, такая большая и глобальная система, как ЕГАИС, обязывает продавцов ставить себе обязательно Windows, да. Правильно?
Почему потом не задают вопросы в деревнях через... Дом самогон гонит, а то будут в каждом гнать в доме.
Да там тоже, там, так можно спасибо гнать. Большое, Николай, там в домах тоже поставят ЕГАИС на винде и будут лепить на, самом на деле, самогон.
Нет, населенный пункт, население меньше 3000 человек, и с отсутствующим интернетом, они обязаны будут через год подключиться. У них 1 июля 2017 года.
То есть как вы там будете интернет подключать? На Microsoft и базы данных, я так понимаю, там MySQL, MSQL,
да? Охваты связью в этом плане у нас в стране проблем нет.
Да, то есть
у нас,
конечно, уже осталось, конечно,
немного уголков, конечно, где отсутствует интернет. Ну, по крайней мере, путешествие по России с мобильным телефоном.
Вы за Уралом давно были?
В декабре.
И все хорошо там прям?
По крайней мере, я звонил, вернулся живой, читал почту.
Не, на самом деле, да, проблема с доступом в интернет более-менее решена, но есть совсем отдаленные уголки.
Для них
даже деньги могут быть свои.
Для них ничего не будет. То есть у кого нет интернета, у физически, да, нет населенный пункт, если недоступен интернет, нет обязанности ставить этот транспорт ЕГАИС и отчитываться по этой системе, то есть таким образом.
Но все-таки, вот, кстати, пишут нам 991, что скоро доберемся и до заводов. А на заводах-то все это стоит уже.
На заводах
их стоит, кстати, проще подключить.
На заводах
намного.
Стоит давно. Тут смысл какой? Когда бутылка производится, на нее клеится акцизная марка.
И вот в этой акцизной
марке зашифрован уникальный код. Мы будем считать этой бутылки, да. Он идет в систему. Дальше эта бутылка попадает к оптовому поставщику. Система знает, что она пришла на этот участок. Дальше эта бутылка попадает в магазин. Система знает, что именно эта бутылка попала в магазин.
Вот и будем дальше, мы потом следить.
Дальше эта бутылка попала конечному потребителю, да, через кассу. Потребитель может посмотреть с помощью QR-кода, как эта бутылка произведена, легальна ли она или нет. А система, опять-таки, знает, что все, цепочка завершена.
А для импортной продукции?
Для импортной продукции...
Мы же не можем обязать за заводы...
Дистрибьюторы подключены к системе, акцизные марки клеят.
Они тоже обязаны вручную где-то, где произведена бутылка?
Нет, но они же получают акцизные марки, то есть ровно тем же самым образом. Там производитель, код, так далее. То есть система уже у дистрибьюторов алкоголя
но ведь это
работает.
А кто отвечать будет, если они неправильно указали завод-производитель той или иной бутылочки?
Сам дистрибьютор.
А проверять кто будет?
У нас есть огромная служба, Федеральная служба Росалкогольрегулирования, и у нее лежит в обязанности, да, контроль за оборотом спиртосодержащих.
Вот сейчас, продуктов. Да, вот сейчас, если купить там бутылку там вина, например, да, там, или коньяк российский или западный, проверить, где можно проверить историю этой бутылочки, где она была произведена, где ввезена.
Хороший вопрос.
И можно ли это в открытом доступе где-то сейчас проверить, посмотреть? Ну,
можно в первую очередь у продавца, у магазина запросить документы, он обязан
предоставить. Да, это понятно. А вот у нас же система ЕГАИС, мы же за технологии.
С помощью системы ЕГАИС, если вам в магазине распечатается QR-код, вы можете там проверить эту продукцию.
А он обязан уже печататься?
Нет, он с 1 июля. Но ряд наших клиентов уже начинает переходить на эту систему.
Понятно. То есть некоторые уже печатают. Увидели на чеке, покупая алкоголь, QR-код, вы уже можете узнать всю историю. А с 1 июля каждая купленная бутылочка должна быть с таким в чеке с QR-кодом идти. Завершая программу, Алексей, еще раз давайте нашим радиослушателям расскажем, что, какие есть теперь у нас возможности проверить благодаря высоким технологиям и новому софту, который частично российский, но Microsoft все-таки умудрился пролоббировать свои интересы и здесь. Кстати, Герману Клименко завтра прям нашему новому советнику президента по интернету пожалуюсь, что Microsoft успел там встать. Скажите, что мы можем теперь сделать, чтобы понять, легальная продукция в магазине или нелегальная?
Итак, покупая алкогольную продукцию в магазине, продавец обязан отсканировать акцизную марку на этом алкоголе. Если у нас завершается чек, выдается чек, мы можем быть полной уверенностью, что данный алкоголь является легальным. То есть его можно смело откупоривать и употреблять.
Для этого до два раза бутылочку
для этого сканировать. Нужно присмотреться, да, и за действиями кассира, кассир должен два раза отсканировать бутылку. Первый раз
штрих-код, второй раз
акцизную марку. Если касса не ругается, значит, все хорошо. Если она ругается, в принципе, тоже может быть все хорошо.
Для чего система тогда?
Нет.
Если и так всегда хорошо.
Система там технологически может ругаться, но я думаю, это ряд проблем связан еще с
доработкой софта.
С 1 июля
уже все должно работать отлично.
Да, все должно работать отлично, и мы, как компания-интегратор, в нашем софте делаем все возможное от нас.
И ваш прогноз на будущее. Каких еще вот направлений розничной торговли коснется подобная автоматизация, единая база данных, чтобы можно было товар
проверить? Нас перед Новым годом внесли постановление на рассмотрение о онлайн-передаче данных о продажах в налоговую. Это большая тема, как бы, и с кучей неизвестных и непонятных пока что еще нам вещей, да, то есть, но 17-18 год нас будет ждать и онлайн-передача данных в налоговую.
То есть на кассе о каждом проданном товаре.
В идеале все
автоматически кассы будут отчитываться.
Касса магазина, да, будут отчитываться о продажах.
И это нас ждет уже
в ближайшей перспективе год-два.
Так что, уважаемые продавцы, которые еще работают в сером секторе экономики, задумывайтесь о том, нужно ли оно вам, и потихонечку переходите на отечественные разработки, в том числе такие, как производит компания «Пилот». Правильно?
Ну, безусловно, да.
Ну и конкурентов тоже забывать не надо, если их ваша продукция, их продукция больше понравится. Главное, чтобы это был отечественный продукт. А с Microsoft мы еще будем разбираться. Это была программа iTech. В гостях был Алексей Шибанов. Спасибо, Алексей, за то, что были в гостях.
Спасибо.
До свидания.